пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами сегодня журналист, американист Рафаэль Ардуханян.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Прессу будем читать. И начнем мы с чего? С предупреждения Байдена в отношении Нетаньяху, потому что звучат предупреждения, что если Нетаньяху продолжит такую же политику в отношении сектора Газа, насколько мы понимаем, то, соответственно, Байден будет принимать какие-то решения. Но вряд ли все-таки американцы откажут в помощи Израилю.
Да, конечно, но любопытна была ситуация во время пресс-конференции очередной, которую давал Керби, аж целый адмирал. Его Питер Дорси, это знаменитый подкольщик, который очень внимательно следит за администрацией, он спросил, в феврале Байден сказал, что 100% мы поддерживаем вообще беспрекословно, мы поддерживаем Израиль во всех его там-то-то-то действиях. Он сейчас говорит, а вот сейчас этот фактически ультиматум, это что, смена позиции? И вот надо было видеть состояние Керби. У него был ступор такой небольшой. Он, наверное, так подумал про себя. А ведь действительно, по-моему, этот негодяй правду говорит. Весь его вид выражает. А потом говорит, да нет, ну что вы, конечно же, мы продолжаем поддерживать, но все-таки надо там что-то изменить. Вот. Так что, конечно, отношения не лучшим образом складываются. Если посмотреть еще израильскую прессу, англоязычную, по крайней мере, вот Jerusalem Post я смотрел, там, конечно, проклятия посылаются Джо Байдену похлеще, чем из Ирана.
А что хотят-то?
А хотя, чтобы оставил в покое, давал деньги, давал оружие и не вмешивался вообще, так сказать, и не мешал бомбить.
А зачем вдруг американцы вмешиваются?
Ну, мы с вами видим, что происходит внутри Америки. Дело в том, что вот такой, мы стали свидетелями такого перелома все-таки. Судя по всему, проарабское лобби, оно сейчас доминирует над произраильским лобби. Вот, судя по всему, они добились этого, и сейчас вот все манифестации, которые есть. Мы с вами помним недавнее выступление в Нью-Йорке Джо Байдена, которое было прервано фактически пропалестинскими протестующими, и преследуется, ну, преследуется так, как бы, так сказать, следует за очень многими либеральными конгрессменами, сенаторами, тоже, так сказать, пытаются донести до них эту точку зрения. То есть они чувствуют, администрация Байдена чувствует, что ветер подул в другую сторону. Отсюда вот такие достаточно спорадические, очень непоследовательные, кстати, движения. Потому что я думаю, что вот заявление о том, что вы ушли или поддерживаете, ну, или тогда вы как-то ведите другую тогда политику.
Возможно, речь идет о том, что американцы давали, ну, какой-то карт-бланш израильтянам на то, чтобы они решили вопрос после 7 октября, а так как война затянулась, никакой победы нету, заложники по-прежнему у Хамаса, плюс израильтяне решают отдельные вопросы, бомбя консульство Ирана на территории третьей страны, да. Иранцы предупреждают, что сейчас будут какие-то акты возмездия, войны, наверное, открыты не будет, но будут акты возмездия, и в итоге плюс разбомбили миротворческую миссию.
Да, это ужасно.
7 человек погибли там, и, соответственно, возникает вопрос, насколько это действительно может расшатать внутриполитическое состояние в Штатах, если Байден фактически Нетаньяху дает ультиматум.
Ну, в любой ситуации здесь он попал в такую обстановку сейчас, что любой его ход, это, как говорится, цуцванг, это всегда это проигрышно. Он выступает против бомбежек, значит, соответственно, поднимается антиизраильское лобби. Если Байден с легкой руки... Вот вы правильно сказали, что он дает карт-бланш, но они этот карт-бланш уже лет 50 дают, по-моему, потому что больше. Сколько было резолюций, да, и никто Израиль не выполнил. Вспомните, это поселение на западном берегу Иордан, которое Израиль нарушал много раз. Так что здесь ничего удивительного нет. Но просто сейчас вот как-то к ответу призвали. Ведь в свое время некому было призывать. А сейчас вот пропалестинское и проарабское лобби внутри Америки, да и во всем мире. Потому что аналогичная ситуация и в Англии. То же самое там происходит сейчас. Там многие юристы, кстати, вот правительство кабинета Сунака, они совершенно четко дают рекомендации по поводу того, что Израиль нарушил международное законодательство, международный закон. Так что вот здесь уже и оттуда раздаются вот такие звуки. Поэтому ситуация такая очень сложная, и здесь нет выхода, абсолютно нет выхода, потому что в любом случае не получится теперь усидеть на двух стульях. Надо занимать чью-то сторону. И ни Англия, ни Объединенный Запад, ни Америка, тем более в нынешней ситуации, они к этому не готовы.
А зачем чью-то сторону, если можно просто погрозить пальцем, но по факту ничего не изменится?
Нет, изменяется, потому что уже нельзя просто погрозить, потому что общественное мнение во всем мире, оно бурлит по этому поводу. А самое главное, вот эти все, так сказать, угрозы пальчиками, они не работают ни в Израиле, ни на Ближнем Востоке. Это вот здесь, и, так сказать, сейчас вот в чем обвиняют руководство Запада и Америки? Это в лицемерии. То есть им говорят, ну вы скажите, с кем вы, за кого вы, и, так сказать, что вы хотите из этого всего. Вот. А позицию-то занять невозможно, потому что как только вы занимаете чью-то позицию, у вас рушатся абсолютно рейтинги в предвыборной кампании, которая и так сейчас очень тяжело идет в Америке.
Но другое дело. Это, соответственно, ну, невозможность арабских стран повлиять на ситуацию. Поэтому с чего мы взяли, что вдруг американцы в лице Байдена, потому что есть внутриполитические риски, могут каким-то образом повлиять на Израиль? Есть ощущение, что, более того, американцы, отказывая, может быть, или пытаясь осечь израильтян, дают Нетаньяху дополнительный карт-бланш, потому что он говорит, а мне терять нечего, против меня вообще все, поэтому я буду делать то, что я считаю нужным, по Ветхому Завету.
Ну, позиция Нетаньяху здесь действительно, она вот объясняется и выражается именно вот в этих эпитетах. Нетаньяху, насколько вот я могу судить, он действительно, ему же отступать некуда, потому что он абсолютно все, что было, он поставил сейчас на карту. Вот все свое политическое реноме, весь свой опыт, вот всю свою карьеру, репутацию он сейчас поставил вот на кон. Проблема здесь есть одна. Я думаю, что не все, что Нетаньяху задумал, осуществляется, потому что бомбить, ну, а где заложники? Его ведь в Израиле спрашивают, а когда освободишь заложников?
Он это говорит, первое. Вот надо уничтожить Хамас, и мы освободим заложников.
Нет, эта теория не покупается, потому что Хамас не уничтожается, в основном уничтожаются мирные люди, дети, и это, соответственно, вызывает бурю, кстати, протестов, кстати, не только во всем мире, вот, но и в Израиле самом. Там зреет очень такая достаточно плотная оппозиция, потому что его надежда на ортодоксов, она сейчас не оправдалась, потому что даже они уже как бы дают задний ход, потому что, ну, видят, что, ну, не получается, ведь вот в чем дело. Это один из мифов, потому что ведь все были под впечатлением того, особенно после войн 1967-1973 годов, все думали, что израильская армия справится очень быстро со своими оппонентами, скажем так, а не получается. Вот сколько они делают, сколько они, так сказать, пытаются осуществить это, не получается. Не могут освободить заложников и не могут уничтожить Хамас.
Ну, хорошо, тогда получается, что американцы, если для них это, смотрим с позиции выгодно-невыгодно, для них сейчас невыгодно. Вопрос, Трамп придет к власти, и, соответственно, какой он кредит доверия будет давать Израилю, потому что известна плотная связка. Но, прочная связка, но другой момент. Разве американцы могут повлиять, например, на позицию в Совбезе, принудить фактически израильтян выполнять резолюцию Совета Безопасности?
Нет, вот здесь тоже очень любопытно, потому что это же обязательная резолюция, которую принял Совет Безопасности, это обязательное к исполнению. Это не там ассамблея, это не такое, знаете, так сказать, расширенное решение, там мнение некое. Это конкретно решили вот 5 человек, причем никто вето не накладывал, за что, кстати, Израиль очень-очень обижается сейчас на Америку. Принято решение о прекращении огня, а Израиль его не выполняет, вот и все. И, как говорится, сделать здесь повлияние, ну как, что, вводить войска в Израиль, что ли, или свергать Нетаньяху, мы с вами видим, конечно, да, вот, а призывы на Нетаньяху не работают, как говорится, смотрите предыдущий пункт. Так что я еще раз говорю, здесь ситуация такая, вот суцванг, любой ход, что бы вы ни делали, это проигрышный. Я имею в виду проигрышный для кого? Для людей. Для мирного населения, кстати, как Израиля, так и сектора Газа. Они гибнут. Они гибнут вот во всем этом. Вот, так что и выхода здесь, конечно же, просто нет. Но вот это очень любопытно, то, что вы сейчас затронули тему по поводу прихода Трампа и каким образом будет потом осуществляться. Вот сейчас у нас пришло сообщение, очень любопытное, потому что Байден сейчас издал свой executive order, так называемый указ президента, как бы предохраняя себя от поражения. То есть, посмотрите, что они делают. Они сейчас, значит, предчувствуя свое смещение вот в ноябре, они сейчас издают указ о том, что пришедший потом вот новый президент не имеет права увольнять вот среднее звено бюрократов. То есть вот все те ставленники Байдена, которые сейчас работают и в Министерстве иностранных дел, и в государственных учреждениях, они не подлежат увольнению. Раньше это был, так сказать, приказ президента, и моментально в течение 2 недель люди, как говорится, уходили. Это был закон. Администрация меняется. А сейчас он своим указом, значит, делает все для того, чтобы даже если Трамп придет, все равно, чтобы работали вот именно ставленники Байдена и Клинтонов там.
А пройдет такой закон?
Вот. А это, собственно говоря, это уже не закон, это его, как говорится, указ, его, чтобы обжаловать, надо через Верховный суд делать. Это опять... такие, знаете, юридические путы, которые накладывают на, ну, я даже не скажу так, на Трампа, а на будущего президента, скажем так, Соединенных Штатов Америки в ноябре. Догадайтесь, кто это.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Марин говорит, они предпримут действия в отношении Нетаньяху, погрозят ему пальцем, и все.
Ну, скорее всего, так и будет, да, потому что, я говорю, альтернатива ведь какая? Это санкции, это запрет продажи оружия, и, ну, я уж не говорю там какое-то военное вмешательство в Израиль, но, по крайней мере, а санкции никто облагать не будет, мы с вами это прекрасно понимаем, потому что они уже, так сказать, провалились санкциями против нас, сейчас, если они начнут еще санкции против Израиля, ну, это вообще будет смешно просто уже, потому что, ну, это фактически, что на самих себя накладывать санкции.
Не, ну, так это же известная тема, Израиль какой там, 51-й штат США.
Вот. Ну, да. Но вот Нетаньяху сопротивляется. Говорит, что нет, мы независимая страна. Но, тем не менее, вот с времен еще 1976-77 годов, когда Кэмп-Дэвидские соглашения Джимми Картер подписал, вот, Израиль регулярно получает несколько миллиардов долларов безвозмездная помощь, как и Египет, кстати. Вот, так что здесь, как говорится, денежки давайте, но вот насчет ваших рекомендаций в сторону, ребята... Просто деньги пока давайте.
Есть и любопытная тема, связанная с Боингом. Тут на днях буквально стало известно, что гендиректор Боинга, еще Дэйв Калхун по CNN, читаю, заявил, что намерен покинуть компанию. Mm-hmm. Он говорит, что компанию осаждают со всех сторон. Mm-hmm. Серьезная перестановка в руководстве компании, уходит председатель совета директоров. И более 5 лет Боинг испытывает проблемы с самолетами, включая 2 аварии 737 МАКС в 2018-2019 году. Погибли 346 человек. С тех пор была история, что пытались как-то замять этот доклад, потом его опровергали, потом оказалось, что там какой-то скандал со сбором этих Боингов, людям не доплачивают денег, потом там какой-то главный инженер, то ли его, он самоубился, то ли его убили, то ли, в общем, какая-то загадочная смерть. А что происходит?
Ну, Боинг сейчас действительно в страшном кризисе, в страшном кризисе. Я, кстати, хочу сказать, для нас, это вот для нашей объединенной компании, выпускающей MC-21 и наш Суперджет, который сейчас, вот я так надеюсь, что становится все-таки нашим уже полностью отечественным самолетом, это сейчас потрясающая возможность выйти на глобальный рынок, потому что продажи Боинга сейчас по разным оценкам сократились на 60-70%. Airbus не успевает выполнять, так сказать, заказы. Embraer и, соответственно, на вот другие компании в Бразилии, в Канаде, они тоже не успевают. Поэтому нам сейчас надо выходить, но только, конечно, сначала давайте себя обеспечим, но нам сейчас запускать надо. У Боинга действительно возникли технические проблемы, как ни странно, причем, насколько я понял, это началось программное обеспечение. Вот, они пытались очень долго готовили эту свою серию, значит, МАКС, вот самый популярный 737-й Боинг, у них ничего не получилось, просто одна катастрофа за другой была, и, конечно же, сейчас там вот... кризис как таковой.
Да, там на днях обнаружили, это был не главный инженер, это был бывший контролер по качеству корпорации Boeing, якобы говорит. Отравился, но при этом друзья сообщают, что... Ой, застрелился. Но друзья говорят, что, в общем, не уверены в том, что он застрелился.
Вы знаете, ничего удивительного здесь быть не может. Это очень серьезное дело само по себе. Я хочу напомнить, что в свое время вот эта Ника Хайли, наша, так сказать, несостоявшаяся, к счастью, для нее прежде всего кандидат в президенты, она была членом совета директоров Боинга.
Да.
Она входила тогда в состав. Я просто хочу сказать, что Боинг – это не просто корпорация, которая строит, допустим, самолеты. Там связано и перевязано на огромном количестве военных контрактов. И поэтому те подводные течения и те самые разнообразные вот тенденции внутри этой компании, мы только можем об этом догадываться. Это огромный закрытый оборонно-стратегический конгломерат. Поэтому в целом, я думаю, это выражает вот состояние и положение дел в Соединенных Штатах как таковых. Потому что, судя по всему, проходят какие-то очень турбулентные процессы внутри, которые ну, вот, таким образом так сказать, выражаются, и вот и таким образом они отражаются на жизни, собственно говоря, американцев. Потому что вот, это ведь не первый раз. Боинг, я помню, еще у него проблемы начинались в конце 90-х годов, в начале 2000-х, когда то же самое, 3 самолета упали, в том числе вот в Майами был борт. Качество продукции было, так сказать, совершенно-совершенно недопустимым. Многие говорят, что произошел отток из гражданской сферы Боинга, которые занимались гражданскими самолетами, в, так сказать, военную сферу. Mm-hmm. Очень многие специалисты туда ушли, потому что Боинг выполняет сейчас совершенно какие-то умопомрачительные контракты. Обратите внимание, Боинг совершенно не беспокоится и не бьет тревогу по поводу того, что его продажи упали. пассажирские, он деньги делает в другом месте, колоссальные. И, кстати, опять же, как вы думаете, каким образом должно было на биржевой стоимости компании отразиться катастрофа, о которых вы уже упомянули, и сокращение продаж пассажирских лайнеров? Тоже должно было быть вроде бы...
Это сопутствующие потери.
Сопутствующие потери. А это, нет, у Боинга там немножечко шелохнулось 1% и нормально. Почему? А потому что там другим занимаются. Чем занимаются, мы только можем, так сказать, гадать. Есть, как говорится, очень хорошая такая почти проверенная информация, что Боинг у нас не только самолеты уже разучился делать, но и гиперзвук пытается сделать для вооруженных сил, и вот тоже у них как-то никак не получается. Вот в Северной Корее получилось, а вот у Боинга не получается.
Вот 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Люди возвращают нас к вопросам сектора Газа, Нетаньяху, Израиля. Адам говорит, я понимаю эмоции израильтян после террористической атаки, но ведь Газе нечего есть. Хотелось бы призвать все стороны, включая духовенство мусульман, религиозных лидеров Израиля, найти в себе силы для урегулирования конфликта. Но это логика человека здесь, логика европейца. Логика израильтян несколько в ином. Там декларируется, что сектор Газа – это угроза, Хамас – это угроза, мирные жители, каждый младенец, выживший, выросший, должен помнить, что сделал Израиль. Это слова не мои, а слова одного из министров, кстати, женщин, по делам, по-моему, семьи Израиля, которая так говорила. И плюс, если есть террористы, мы, в общем, оставляем за собой право уничтожать этих террористов.
Ну, совершенно верно. Я просто говорю, это не первый раз сейчас Израиль вот не, так сказать, соблюдает там международное право и все, что с этим связано. Мы знаем, что Израиль уничтожал своих врагов на территории других стран. То есть все это было. Здесь изменилась ситуация. Знаете что? Это не сколько Израиль, сколько вот изменилась ситуация в Америке. Сейчас уже вот таким образом, как себя раньше вел Израиль, судя по всему, ни Англия, ни Америка, они уже не могут себе позволить. Что произошло? А произошло то, что когда вот мы говорили там 60-70-е годы, процент населения, ну, про Америку вообще говорить не буду, а в Англии это был в районе 1-2% мусульманское население. Сейчас, по разным оценкам, это уже больше 20%. В Америке то же самое, мы видим, что уже и в законодательной, и в исполнительной власти огромное количество представителей ислама, и вот здесь, как говорится, тоже влияние есть. Вот что изменилось. Поэтому сейчас, так сказать, руководство должно реагировать на это каким-то образом.
Интересно, каким образом в это дело заходит Дональд Трамп. Он говорит, что недоволен, как израильские военные действуют в секторе Газа, нужно покончить с конфликтом в Газе, это говорит Трамп, вернуться к нормальной жизни. Я не уверен, что мне нравится, как они добиваются победы. Трамп отмечает, что победа Израиля над Хамасом занимает слишком много времени. Каждую ночь они публикуют записи разрушающихся зданий. Им не следует их выпускать, но они продолжают этим заниматься, поэтому проигрывает пиар-войну.
Там он не сказал, что он, если бы он станет, если он будет президентом...
Он бы прекратил конфликт за сутки.
За сутки.
Нет, нет, это
то есть у него сутки на Украину и сутки на... Не говорит, да?
Нет.
Ну, значит, хорошо. Значит, там сложнее, да, чем на Украине. На Украине за один день он готов был все сделать, да. Ну, да и рассматривать это можно, конечно, исключительно в контексте президентской борьбы, гонки и борьбы за президентское кресло. Конечно же, все, что делается Байден сейчас, а он именно на это намекает, да и не намекает, а конкретно говорит, это подвергается его критике. Но я не думаю, что, учитывая его связи с Израилем, а мы с вами знаем, что Трамп имел более тесные связи с Израилем, я не думаю, что он бы какую-то другую повестку смог бы предложить или одобрить в этой ситуации. Так что, ну, это предвыборная борьба, так что отдадим должное этому, но серьезно воспринимать его вот эти речитативы, по-моему, не нужно. Ничего там уже не сделаешь.
7373-248, телефон прямого эфира, 7373-248. А есть была новость по поводу Гевина Ньюсома, которого вы хотели
обсудить. А, это прелесть
обсудить.
Вообще, это прелесть.
Да, пожалуйста.
Значит, демократическая партия, либеральные круги Калифорнии во главе с губернатором положили свою голову, чтобы бороться за права трудящихся. Они первые в Америке добились того, что минимальная оплата труда теперь в Калифорнии не сколько-нибудь, а именно $20 в час. Поздравляем наших либеральных друзей, поздравляем, чего они добились, и теперь все бизнесы должны подчиниться этому указу президента. Потому что теперь в Калифорнии нельзя платить меньше $20 $100 за час. Кроме ресторана, который владеет, совладеет Ньюсом, губернатор,
серьезно?
Который платит, да, в районе $16. Вот, так что все, вот Apple, так сказать, там, значит, Macintosh, там все-все компании, они должны подчиниться этому немедленно. Но вот один ресторан, он у нас, как говорится, особый. Его вот, это, конечно, ну вот, я не знаю, вот мы когда говорим иногда, уважаемые радиослушатели, лицемерие, ну хотя бы подумали там, ну хотя бы как-то, ну сообразить, ну доплатит эти $4 Ньюсом, ну не позорься. Нет, все нормально.
А за каждым штатом закрепляется свое право определять минимальную зарплату?
Да, да, да. Исходя из этого, есть минимум федеральный. Он, по-моему, сейчас составляет в районе 10-11-12 долларов, что-то в этом духе. Там он варьируется очень часто, исходя из общей конъюнктуры. Там и, вот. Но штат, он именно, так сказать, должен выпускать свое. Точно так же, как налог, вот sales taxes, так называемый, налог на продажу, который платит каждый американец, практически во всех штатах, за, когда он приобретает что-то, это тоже варьируется. Там в Нью-Йорке это может быть 8, по-моему, процентов, в Нью-Джерси это было 6%. То есть это уже устанавливают законодатели местные. И вот в данной ситуации это была такая широко разрекламированная инициатива. Не именно Ньюсомом, и это еще тогда была, так сказать, преснопамятная лидер Конгресса Нэнси Пелоси, которые вот они просто, это их, как говорится, вот такое дитятко было, вот они вот это сделали. Посмотрите, как мы заботимся о людях. Ну и вот оно, как говорится, лицемерие опять вот здесь. То есть все должны, а мы, как говорится, все животные равны, но некоторые равнее,
теперь,
да?
Теперь надо ждать, не знаю, забастовки сотрудников этого ресторана, что...
Ой, я даже уже и не знаю. По-моему, уже американцы, у них, знаете, у них уже, что называется, все-все-все абсолютно... опускается по поводу каких-либо политических перспектив. Кстати, вот недавно был очень любопытный опрос о том, что очень многие американцы, новый, значит, опрос показал, что многие выборщики в Соединенных Штатах Америки уверены абсолютно, что в ближайшее время переход власти не сможет быть мирным. Это будет исключительно, так сказать, насильственным путем. То есть люди уже не верят в какие-то вот институциональные какие-то процессы внутри страны, и они вот сейчас готовятся, что в ноябре опять будет какая-то заварушка. Вот они уже, так сказать, себя подготавливают к этому. И это, конечно, тоже определенный показатель настроения внутри страны, которого раньше не было.
Может, устали?
Я думаю, что да, устали от своих политиков, потому что вот мы же вот приводим примеры лицемерия, которые есть, но это уже просто зашкаливает. Это же не только вот в этой там в ресторане и в оплате. Это же во всем выражается абсолютно. Потому что ситуация как таковая складывается. Вот, кстати, тоже здесь есть очень хорошая информация. Последнее это количество учителей. Люди, учителя уходят оттуда. Если вы помните, мы в свое время, я говорил о том, что изменилась позиция Тимстера, вот этого братства, так сказать, рабочих. Uh-huh. Это профсоюз, который выступал за либералов, за демократическую партию всегда. И вот сейчас, относительно недавно, они теперь все свои, как говорится, и в том числе и пожертвования, они, так сказать, переключились на республиканскую партию. Это беспрецедентно. Но потом, так сказать, получается так, что сейчас и вот этот вот профсоюз учителей, о котором я много, мы с вами здесь много раз говорили, что они поддерживают демократов, поддерживают либералов, более того, даже помогают подтасовывать. Вот сейчас эти профсоюзы тоже отворачиваются, потому что у них учителя говорят, по сути, вы кого поддерживаете? Нам работать невозможно. У нас насилие в школе и маленькие зарплаты. И убегают. Убегают, уходят.
После новостей продолжим эту программу «Револьвер».
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице. Программа «Револьвер». Продолжаем. Рафаэль Радуханян здесь.
Добрый день.
И Евгения Волгина. А есть смешная новость по поводу Амазона, который закрыл в США магазин с технологией искусственного интеллекта Just Walk Out, где клиенты могли брать товары, выходить без прохода через кассу, потому что там работали какие-то датчики, считывало, и с человека списывались деньги. Но выяснилось, что... Значит, за работой искусственного интеллекта следили более 1000 сотрудников из Индии, которые в ручном режиме помогали покупателям это делать. То есть это не нейросеть делала, а это делали живые люди. Амазон это выдавал как за революцию в системе оплаты и внедрения искусственного интеллекта. Оказывается, никакой революции, просто индийцы.
Ну да, главное, что поверили люди. Вы знаете, в свое время, когда изобретали различные вот, в средние века машины, то тогда сделали такие прототипы танков, а внутри 100 человек, так сказать, толкали их вперед. Это был такой первый танк, да, вот. Вот, по-моему, Amazon сейчас вот такими вещами занимается. Вот, ну, поверили люди.
Это к вопросу, это новости,
да, из мира технологий. А может быть, они так относятся вот к людям из Индии, они их считают искусственным интеллектом. Может быть, они это имели в виду. Тут надо еще разобраться, что они имели в виду под словом искусственный интеллект.
Просто люди, которые умеют очень быстро работать.
Да, иногда просто, да, да, вот именно. Может быть, это просто обыкновенный расизм.
Это и, а может быть, это просто индийский интеллект, это люди, которые хорошо и быстро работают. А это все выдавалось за, в общем...
Я надеюсь, общественность Индии оценит это.
7373-948, телефон прямого эфира. Так, премьер, причем тут румыны, премьер, слушатель просто пишет, публично заявил, что поддерживает эти объединения с Молдавией, либо внутри ЕС, либо другим путем. В Молдавии, по его мнению, живут такие же румыны, историческая несправедливость. Не очень понимаю, да.
Ну, к чему вы сейчас ведете. Вообще-то, по-моему, там вопрос уже в Молдавии.
Уже решен.
Он настолько уже решен, потому что там президент гражданка. Может быть, знаете, я не знаю, может быть, Мария Санду, она же у нас, знаете, ее недавно в Германии со своей подружкой ее засекли. Она у нас, оказывается, нетрадиционной ориентации оказалась.
У них,
да, у них. Ну, коль уж она у нас новостной, как говорится, ленте, да. Ну, если она уже, может быть, и приданная, я думаю, такой. Она, как говорится, пообещала Румынии. Вот и заберет, так сказать, Молдавию отдаст. Вот. Ну, а я думаю, что Приднестровье и Гагаузия поборются.
7373-948, давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Доброе утро, Евгений, Рафаэль.
Да, доброе утро.
Валентин из Москвы.
Пожалуйста.
Я бы, Евгений, попросил вас зачитать, я вам в бот скинул сейчас от имени доктора Елфеев цитату из Библии, просто за рулем мне неудобно так читать, отвлекаться, ага. И я потом прокомментирую.
Нет, давайте, но вы сразу, что вы имели в виду?
А, ну смотрите, там писание о том, что Всевышний говорит, что будет наказан Иерусалим, что они убежищем для себя сделали ложь, обман, они будут наказаны, ну это вкратце.
Да.
И по сути, вот что я хотел сказать, мне непонятно вот что. После событий октября, да, много арабских стран, Турция там, выходили на митинги, кричали, что так нельзя, мы видели убитых детей, убитых вот мирных жителей, угу, которые вот с гуманитаркой стояли, ждали и по ним бомбили. Мне вот непонятно, знаете, если сказано, что не боги горшки обжигают, правильно? Почему вот арабские страны, они вот только вот говорят, ну вот все бы объединились, ультиматум Израилю поставили бы, да все прекратилось бы в течение пары дней.
Спасибо, а этого не происходит.
Ну да, ну я единственное, что для чистоты эксперимента, вы сказали арабские страны и Турцию сказали. Турция это вот одна из немногих мусульманских стран, она не арабская. Но было время, во-первых, было вот и война Судного дня, мы с вами видим, война Йом-Кипура. Там объединились арабские страны, хотели смести Израиль, не получилось. Вот, это первое. Второе, ну да, действительно, это отдельная проблема. Я, правда, не хочу сейчас углубляться, потому что не считаю себя достаточно компетентным. Но по практике, вы совершенно справедливо заметили, нет единства такого, понимаете? Вот арабские страны, они очень вот хорошо выступают против общего врага. То есть здесь видно, понятно. Но между ними идет совершенно страшное, то же самое такое противостояние, я пока так мягко скажу. Поэтому мы видим, что очень много движений даже внутри вот и шиитской традиции, и внутри суннитской традиции. Там разные совершенно течения, которые ненавидят друг друга. Но я сейчас не говорю уже о такой хрестоматийном там противостоянии шиитского Ирана и суннитской Саудовской Аравии. Там очень много есть проблем. Я думаю, что вот даже слушая наших специалистов по Ближнему Востоку, и то они, так сказать, вот... не могут до конца понять, и ответа вот как такового нет, почему это происходит. Я думаю, что в очень большой степени это наследие, конечно, колониализма, потому что действительно и границы стран, которые были проведены, и вот интересы племен, они тогда не учитывались. И вот сейчас это, конечно, в очень большой степени играет на руку вот этой мировой закулисье и, соответственно, вот в какой-то степени определяет политику против Израиля. Так что факторов много здесь, а вы совершенно справедливо заметили, единства нет, и единым фронтом мусульманский мир не выступает здесь.
По поводу учителей, вопрос от слушателя. Остановите, пожалуйста, что значит они мало получают? У нас учителя мало получают. А что, неужели в Америке жалуются? Там были большие зарплаты.
Значит, больших зарплат там никогда не было. Единственное, что там были так называемые бенефиты. Дело в том, что профсоюз учителей один из самых влиятельных. То есть, помимо того, что учителя вот в системе high school, то есть школьной системы, я сейчас об этом буду говорить, у них там порядка 3 месяцев это отпуск оплачиваемый, Абсолютно. У них оплачиваемое жилье, у них очень много вещей, которые они получают вместе с зарплатой.
Социалка.
Но зарплата, да, социалка. А зарплата сама по себе не такая большая. Но вы знаете, уважаемый радиослушатель, что здесь очень интересно. Не зарплата является основной причиной того, что они уходят, а это вопросы безопасности. Дело в том, что в очень большой степени сейчас школы стали небезопасны просто из-за вот того, что очень много стычек, очень много нападений на учителей.
Стреляют,
плохая оценка.
Вот эти вот отношения.
Мы когда говорим с вами, мы неоднократно говорили, что в Америке сейчас нет вот такого, знаете, безопасного места. Раньше вот окраины города, гетто так называемые, белые люди туда не... Я сейчас белые люди в кавычки беру. Не ездили, не посещали, и все было спокойно. Они приезжали в свои белые пригороды, и там они, как говорится, себя чувствовали фривольно. А сейчас этого уже нет. И эта ситуация передалась и на школы. Поэтому учителя сейчас просто уходят оттуда, чтобы, так сказать, найти себя где-то, потому что, ну, не стоит того, даже если достойные зарплаты, не стоит того. Я вам приведу пример. Зарплаты, во-первых, разные. Это все на уровне штата регулируется. В Нью-Йорке зарплаты достаточно большие. То есть учитель, допустим, в Нью-Йорке в хай-скул получает порядка 100-120 тысяч долларов в год. Но даже на эти должности люди не идут, потому что уже много было случаев, когда просто, так сказать, вот учителя, они просто, так сказать, до них были нападения, их убивали. В частности, вот несколько лет назад был случай, когда... Наследник, богатая семья была, наследник одного из владельцев «Нью-Йорк Таймс», парень, который бросил, как говорится, свою вот, знаете, богатую, скажем так, традицию своей семьи и пошел, что называется, в народ, ну, вот он, как говорится, надолго не хватило, его там оскорбленный, естественно, это был негр, оскорбленный там подросток, который, так сказать, считал, что незаслуженно к нему придирались, он его просто убил. Вот таких случаев, они, к сожалению, есть, и здесь, так сказать, это, поверьте, это такая проблема.
А странно, ведь если говорить о том, что, как бы, из Штатов пошла мода на решение межличностных вопросов через психологов, медиаторов, тьюторов и так далее. А куда все это делось-то?
Ну, не работает это, господи. Ну, это видно, что на этих, кстати, психологов тоже нападают. Но это, как говорится, замкнутый круг уже. Это отражение того радикализма в обществе, понимаете? Потому что когда происходят вот такие беззакония на высшем уровне, когда там, ну, Трампа травят, допустим, всеми мыслями и немыслимыми способами, это не может не отразиться в целом на ситуации в стране. Потому что если люди видят, законным способом ничего не решишь. Надо убрать своего врага, противника, конкурента любым способом. Что они, собственно говоря, и делают. Поэтому, знаете, кто там посеял ветер, они сейчас пожинают бурю уже повсеместно.
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здрасте. Алло, пожалуйста.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Передача, Рафаэль, спасибо. Информация по поводу школы. Рафаэль, если есть такая возможность, ближайшая передача, посвятите этому вопросу, потому что какие-то общие вещи у нас тоже начали наблюдаться. А то школьных учителей в России тоже становятся проблемой. Надо выяснить, нет ли у нас что-то общего, не дай бог.
Безусловно есть. Да.
Для ответа вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, судя по тому, что вы рассказываете с передачи в передачу, и растет эскалация, да, в Соединенных Штатах, такая напряженность, связанная с возможным применением, причем широким применением населением, оружия. Не возникает ли у администрации Соединенных Штатов крамольная идея, конечно, в кавычках, идея запрета свободного оборота оружия?
Спасибо.
Вы знаете, повсеместно нынешняя администрация именно этим и занимается, пытается в той или иной степени ограничить, особенно после каких-либо трагических событий, которые происходят в Америке, они пытаются каждый раз это сделать. Каждый раз это наталкивается на мощнейшее лобби, которое возглавляет, помимо там всего прочего, еще помимо на уровне законодательно-исполнительной власти, это знаменитая такая оружейная ассоциация, RNS американская, которая очень и очень влиятельна. У нее миллионы членов, и они, что называется, просто так не сдадутся. Поэтому это постоянная, перманентная борьба, которая идет. По поводу образования, уважаемая радиослушательница, я обязательно сделаю это, назревает, но я хочу вас адресовать, что в передаче «Америка Лайт» у нас была уже передача относительно недавно, несколько месяцев назад, с американской преподавательницей, моей коллегой, хорошим другом Сарой Ваковски, преподавательницей из Америки. Мы там как раз рассказывали об этих проблемах, потому что она работает здесь, в Москве, она преподает здесь, и она может, она тогда вот в передаче давала такую сравнительную характеристику. Американская система образования, наша система образования. Но я еще раз хочу сказать, что будем, я буду обязательно этой темы придерживаться, потому что тема действительно очень-очень актуальна, так что не сомневайтесь. Но смотрите подкасты тоже, там тоже уже много есть.
А есть по поводу Трампа развития, судья Кеннон отклоняет последнее ходатайство Трампа о снятии обвинений, да, с него по делу о секретных документах.
Это, да, это вот, кстати, очень любопытное дело, потому что это как раз вот по вопросу беззакония, то, что говорится. Дело в том, что там столкнулись два закона, которые, как считается этот судья, они противоречат друг другу. Первый закон – это так называемые президентские, значит, это president restriction order, это когда, значит, сам президент определяет, что является секретной информацией, а что не секретно. И у президента есть абсолютный доступ к информации. Это. Он имеет право ее держать, сколько считает нужным, и классифицировать, отправлять в архив на свое усмотрение. Но судья этот говорит, нет, это не является вашей прерогативой, господин президент, это человек номер один. Mm-hmm. А у нас есть закон, это, если вы помните, уважаемые радиослушатели, Евгений, это 1900, преснопамятный, 17-го года. Это так называемый Espionage Act, это акт о шпионаже. То есть, когда государственный деятель, любой, так сказать, чиновник действует в, так сказать, не в интересах страны, а более того, даже если занимается подрывной деятельностью против своей страны, то тогда он теряет весь свой иммунитет, и он подлежит, так сказать, судебному преследованию. Так вот, Дональда Трампа подводит под это. То, что он своей, так сказать, своей властью держал эти документы у себя, они считают, что это является вот как раз вот попыткой какой-то, хотя никуда утечки не было, ничего не было, они считают, что он вот именно как бы играл на руку врагам. Я не знаю, откуда взяли. Но, с другой стороны, вице-президент Байден, который никакого отношения не имеет к этому акту, человек, который вообще не имел права не то, что даже на один, на два дня заносить без соответствующей процедуры к себе в дом, загрузил свой гараж документами, и он у нас сухой из воды выходит.
Следующий этап – это только попробовать пришить Трампу госизмену за то, что он, понимая риски дестабилизации в стране, решил баллотироваться, его поддержали, и тем самым он спровоцировал что? Внутреннюю политическую гражданскую войну в Соединенных Штатах. Вот.
Ну, да.
Подрыв,
да,
государственного суверенитета, наверное.
Абсолютно.
Да.
Все, вообще всем своим существованием Дональд Трамп подрывает, так сказать, подрывает основы Америки. Дело в том, что недавно выступил вот эта ненормальная прокурор, которая гоняется за Трампом уже несколько лет, и которая целью своей жизни, наверное, это сделала. Угу. Дело в том, что недавно Трамп внес 175, по-моему, миллионов долларов в качестве залога, вот, обеспечения. Нашел. И нашел он, как ни странно, калифорнийскую фирму, которая обеспечила ему, так сказать, поручилась за это. И, соответственно, деньги эти внесены. То есть Трамп у нас теперь все, спокоен. Но дело в том, что этот прокурор выступил и сказал, а калифорнийская фирма не имела права вносить деньги в Нью-Йорке.
Почему?
Они просто, почему просто вот не имеют права, и все. Ей говорят, простите, санкции? Простите, это же наша страна. Ладно, там, хотя и за границей тоже, в принципе, можно, если это дружественно. Угу. Но это же наша страна, это американская фирма. Нет, это надо эту фирму еще проверить, что это за фирма, и нет ли у нее каких-то связей. Начала там такую пургу нести, что она там якобы, эта фирма может быть связана с Китаем. Мы должны проверить, учитывая какие-то связи Трампа с Китаем. Трамп был самый жесткий президент в отношении Китая. Нет, это уже ничего не помнится. Короче говоря, что вы делаете? Я же уже так близко была, я уже готова была его разорить. Она уже, как говорится, смотрела и видела, как она Меланию Трамп выкидывает из Трамп Тауэр. Это же ее мечта была. И тут нашлась какая-то калифорнийская фирма, понимаете, и внесла деньги. Да что ж это
теперь
такое?
Теперь нельзя.
Да, теперь нельзя.
А есть такой закон, действительно, который запрещает?
Нет, фирму? Конечно, нет, вообще нет закона. Абсолютно нет. Там есть некоторые инвестиционные ограничения по поводу других штатов, которые облагаются налогами, но это никакого отношения к этому абсолютно не имеет. Я это знаю совершенно прекрасно, потому что когда я в Нью-Джерси работал, вот после дефолта у нас был такой заработок 98-го года, я в суде был переводчиком, я видел прекрасно, залоги вносились из штата в штат, не имело никакого значения. То есть в Нью-Джерси живет, допустим, русские люди, и из Нью-Йорка присылали родственники залог, вообще никаких проблем не было. А тут вдруг у нас, вот видите, нельзя, оказывается. Ну, это чушь, конечно.
Ну
там все белыми нитками. Да, что-нибудь придумают обязательно потом. Потом скажут, что все мужчины с именем Дональд должны сидеть в тюрьме, что-нибудь такое будет, знаете,
а можно, кстати, веселое. Можно, кстати, да, как вариант, потому что это, получается, пособничество.
Да, конечно. Я думаю, сразу вспомнят Оскар Уайльдовскую пьесу знаменитую «Как важно быть серьезным», «Как важно быть Эрнестом», да, как это переводится. Я думаю, что-нибудь придумают обязательно.
7373-948, телефон прямого эфира. Может быть, эта фирма вообще Путину принадлежала? Еще и это проверят.
100%, 100%. Сейчас обязательно найдут какую-нибудь яхту там в Калифорнии, что-нибудь будет.
Может быть, ее найдут тоже. Так, еще... кстати, 75 лет НАТО же.
Ой,
юбилей,
господи,
у Альянса.
Они еще живы там, да, вообще?
Живы, ну, и прирастают новыми странами, в конце концов.
Да, прирастают. Но вот я все-таки думаю, что наступит такой момент, когда поперхнутся ребятки эти. Они уже, по-моему, близко к этому.
Почему?
Ну, потому что, собственно говоря, они уже сами не знают, что делать. Это раз. Второе, ну, НАТО это было такое, знаете, изначально это все-таки было объединение единомышленников. Была определенная платформа. На какой платформе они сейчас объединяются? Вот по мнению очень многих из самих, кстати, членов НАТО, угу. Они считают, что это уже на базе какого-то абсурда, потому что раздрай полный, цели, которые ставят руководство НАТО, оно не поддерживается, причем не только вот такими явными противниками агрессивной политики и бездумного расширения, как Венгрия, допустим, Словакия, а и другие страны. Германия выступает уже за то, чтобы не, так сказать, распространять это. У нас тут неожиданно сейчас вот канцлер Шольц, он, наверное, я не знаю, может быть, документальный фильм про войну посмотрел, вспомнил, как, так сказать, все это было. Он так и начинает какие-то, знаете, такие очень подозрительные, но разумные какие-то решения. Там ракеты уже не поставляют, с Украины как бы немножко сворачивают.
Нет, ракеты будет поставлять просто через Британию. Он будет продавать ракеты Британии, а Британия будет отправлять их на Украину.
Ну, пока еще это, как говорится,
чисто
неизвестно.
Чисто юридически он чист.
Да, пока это еще неизвестно, каким образом все это будет все-таки выглядеть, потому что практически шагов пока нет, а на практике завод в Германии, он фактически там остановился и уже не выпускает ничего. Но в любом случае, вот происходят такие движения, которые раньше, может быть, были и немыслимы. Что-то они застеснялись вдруг, как неожиданно. Или что, допустим, Шольц думает, что мы, если он такую, вот такой, как вы сказали, трюк сделает с ракетами, мы что, как говорится, это... Да, это Англия. Германия никакого отношения к этому не имеет, что ли? Да нет, все равно мы будем понимать прекрасно, откуда ноги растут, да, что называется.
Нет, это к вопросу то же самое, как и в Штатах, вопрос как бы правильного юридического оформления. То есть здесь же существует некая подмена понятий, когда по факту выглядит не как абсурд, но чисто юридически, если сделать, как будто бы ты себе, в общем, подушку безопасности создаешь.
Да он ничего не создает, потому что мы уже давным-давно не верим, и все эти подушки мы игнорируем, и, естественно, мы не будем смотреть на эту легальную сторону, скажу так, этого дела. Мы по факту прекрасно понимаем, кто де-факто
этим
занимается.
Нет, они-то это зачем делают?
Они это делают, ну, в силу своей внутренней распущенности, как говорил сатирик в свое время. Они думают, что таким образом они, я в домике теперь, да? Я теперь все, как говорится, спрятался, все, с меня взятки гладкие. Да нет, ребята, нет. По дороге на Лондон у нас, как говорится, Берлин город. Помним, знаем, видим, и никуда от этого не уйдешь.
7373948, давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Да, пожалуйста.
Вопрос Рафаэля.
Да.
Скажите, пожалуйста, может быть такое, что Россия когда-нибудь объявит войну Америке?
Россия объявит войну Америке?
Россия войну Америке? Нет, не будем объявлять войну Америке. Вот если... И я не думаю, кстати, что Америка будет объявлять войну. Я все-таки думаю, что до этого не дойдет. Вот. Но ситуация действительно очень и очень сложная. Посмотрим, что будет в ноябре. Вот, посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше, потому что, судя по всему, Америка хочет выйти сейчас из так называемого украинского кейса, хочет отдать это все на аутсорсинг Европы. Это, конечно, уже смешно само по себе, учитывая вот уже описанную нами ситуацию внутри самой Европы, как они эту горячую картошечку перекидывают друг другу. Вот, под названием «Поддержка Украине». Я думаю, что тем более, если Трамп выиграет, это он сконцентрируется на Китае. Нам это выгодно, потому что Китай тогда будет более искать, так сказать, поддержки у нас. Это будет выражаться в определенных шагах, в наш адрес. Это, соответственно, будет выражаться и в наших действиях. Это укрепит связи определенные, которые нам тоже сейчас очень нужны. Так что я думаю, что мы пока впереди очень сложных таких дипломатических, политических манипуляций. Но вы совершенно справедливо задаете этот вопрос, уважаемые радиослушатели. Ситуация действительно очень сложна. И если, не дай бог, о чем вы говорите, может произойти теоретически, то это может произойти по случаю, случайно. Вот это самое страшное. Учитывая квалификацию и вообще физическое состояние администрации нынешней Соединенных Штатов Америки, да и некоторых европейских. Так что вот только если это. Но не дай бог.
А, Трамп тут, кстати, сказал, что, скорее всего, на каких-то симуляторах Байден живет. То есть Трамп начал, в общем, бить запрещенным оружием, указывать на физическое состояние своего, значит, конкурента.
Да, ну он вообще-то и раньше, как говорится, даже его пародировал, и, да, как он ходит, да, так что я не думаю, что это что-то новое. Но здесь вот любопытно, появилась достоверная информация, что, оказывается, у нас Джо Байден спит в респираторе с подключаемым кислородом, да, вот это, потому что у него врачи опасаются внезапной остановки дыхания и, соответственно, внезапную смерть. Поэтому, да, то есть то, что этот человек, скажем так, существует при помощи очень существенной медицинской помощи, это безусловно, я не знаю деталей, ну, а Трамп, он после того, что они с ним сделали, по-моему, уже волен делать все, что угодно с ними.
А вот интересно...
Запретных нет уже, все.
Джозеф Байден вообще осознает, что он баллотируется на второй срок? Второй, да, второй получается.
Вот я, интересно. Вы знаете, я думаю, я сейчас стану на защиту Джо Байдена. Я думаю, ему сказали. Я думаю, ему сказали, через жену Джилл, может быть, передали что-нибудь такое, когда он ел мороженое и гулял дальше по пляжу. Да, я думаю, ему сказали. Кстати, Джо, посмотри, какой хороший пейзаж. Да, говорит, давно мы с тобой не выходили, Джилл, да, прекрасно. Да, кстати, Джо, ты будешь, так сказать, в ноябре мы тебя будем избирать президентом. А Джилл что-то сказал, да ничего, ничего, Джо, смотри на пейзаж просто. Посмотри, какой хороший океан у нас тут в штате Мэриленд.
А, последняя есть новость, которая сейчас приходит по поводу Америки. Армия США планирует в конце мая полностью восстановить судоходство в порту Балтимора. Но при этом была еще статистика от американской прессы, что, оказывается, 18 там, что-то, тысяч мостов по всей стране находятся в аварийном состоянии.
Да и не только это, да. Я хочу сказать, сейчас вот произошла достаточно такая сакраментальная трагедия. Дело в том, что вот между Сан-Франциско и Лос-Анджелес есть совершенно живописная дорога, дорога номер один называется, прямо по берегу океана. Вот, я ездил по ней, это красивейшее. То есть, вот, побывав там, знаете, вы французскую ривьеру забудете. Это потрясающий океанический вид этот. Прямо, знаете, на скалах идет эта дорога. Она узкая, но очень старая такая. И сейчас там произошел обвал. И дорога вся эта рухнула там. Часть эта целая, просто подмыла. Неизвестно просто, что произошло. Uh-huh. Потому что она находилась на высоте порядка 100 метров. То есть там вода не могла там. Но что-то там сыграло, и дорога эта просто рухнула туда вниз. Обошлось без жертв, слава богу. Вот. Но это тоже вот говорит о том, что уже просто дороги рушатся куда-то туда. Это тоже говорит о состоянии инфраструктуры. А вот этих сообщений по поводу мостов, по поводу того, что происходит, это каждый день постоянно. Это уже даже и не смешно, это уже не является какой-то такой, знаете, новостью номер один.
А у Виталия хорошее замечание по поводу Байдена. Байден – это не личность, это консорциум и инструмент. Мы видим такого себе, в общем, деда фактически, пенсионера, но за его плечами стоят разные влиятельные круги, спокойно ведущие разные дела. Такое впечатление, что они к оптимальному формату президентства в Штатах пришли.
Уважаемый Виталий, я должен вас, я не знаю, огорчить или обрадовать. Дело в том, что подавляющее большинство президентов в мире, за ними всегда кто-то стоит. Это редкое-редкое исключение, когда президент является самостоятельной такой личностью, скажем так, который сам там диктует свои условия. А так, конечно, все стоят.
Америка Лайт, про что?
Америка Лайт. У нас сегодня замечательный гость, наш ведущий историк, доктор Спицын, пожалуйста, значит, звоните. Мы будем говорить на интереснейшую тему. 80 лет так называемого D-Day, когда союзники высадились в Нормандии. Расскажем кучу интересных вещей. Готовьте свои вопросы Евгению Юрьевичу. Он на них ответит с удовольствием. И так что приготовьтесь, у нас будет хорошая историческая передача.
А я к вам в 2 часа вернусь. В 3 часа у нас сегодня умный парень. Все про экономику, про деньги поговорим.